середине ночи Иола, словно ее ударили по корме, вдруг резко рванулась вперед, крен усилился, со стола упали чашки с недопитым кофе, платье Липочки прилипло к переборке. «Не бойся», — сказал Никит. «Это прибавили парусов на мачтах. Нас провожает попутный ветер». Им обоим вместе было тогда всего 37 лет. Екатерина Ивановна позвала к себе Стесняева. «Кажется, пора закрывать эту лавочку, пока не поздно. Буду продавать целиком или по частям, безразлично. Начинай, Алексей, порядочного покупщика мне приискивать». Стесняев приосанился, поиграл брелоками на животе. «Вот он. Даже искать не нужно. Перед вами покупщик стоит. Ей-ей, другого вам не предвидится». Ильяшева сняла пенсне, с удивлением озирала его. «Вот это афронт!» — сказала. «Да чего же тихо и неслышно растут в лесу красивые поганки! Но тебе, именно тебе, мерзавцу, я ничего продавать не стану». «И не нужно», — отвечал Стесняев. «Коли вас желаю, так через подставных лиц все нужное от вас заполучу. И говорю об этом не таясь, как и положено благородному человеку. Извольте поздравить, Екатерина Ивановна, в гильдию я вылезаю». «Я ж тебя разорю!» — в гневе выпалила Ильяшева. И вдруг по спокойствию, с каким воспринял это Стесняев, поняла, что он уже ее разорил, и ей с ним лучше не тягаться. В дурном настроении она оделась и отправилась в пенежский трактир. Там было чадно, муторно, нехорошо. В дыму плавали лики пьяниц. И Вознесенский вздрогнул, когда чья-то рука тронула его сзади за локоть. Почти любовно, как раньше. Тогда, при виде ее здесь, он замычал, как бык. Он почти ревел от внутренней неутолимой боли. «Ну-ну», — похлопала она его по плечу. «Не такая уж я и страшная, как вам это кажется. Конечно, я понимаю. Вы никогда не рассчитывали, что я приду за вами именно сюда? Здесь вам казалось, вы словно в неприступном форту». Ильяшева повела вокруг себя рукою. «Вот ваш бессменный гарнизон, готовый к гибели ради водки. Но я, отчаясь, иду на приступ штурмом. Мы станем с вами говорить», — закончила Ильяшева. «Нет. Не надо. Умоляю», — он загородился от нее руками, словно ожидая удара. «В мире и так невозможно тесно человеку от обилия слов. Кругом меня слова, слова, слова. На что жаловался еще шекспировский Гамлет?» Женщина почти весело, с вызовом рассмеялась. «Вы боитесь меня? Отчего же?» Она присела рядом с ним. И тогда он сказал: «Я ничего не понимаю. Как жить? Между нами высокий забор. Стыдно, когда мужчина сдает деньги женщине за любовь, но еще позорней, когда предлагает мужчине женщина. Вы же не взяли. Но я унижен, я страдаю, я ничтожен. Я жалок». «Это не ново для меня», — невозмутимо отвечала Ильяшева. «Но когда палач уже намылил петлю, вы просите украсить вашу виселицу голубым бантиком. Зачем? Насущное всегда остается насущным, как вода, как хлеб. Я предлагаю вам и хлеб, и воду. Возьмите их, как человек от человека. Забудем разницу полов». «Вода? Хлеб?» — дико захохотал Вознесенский. «О, как вы напомнили мне! Я уже сидел на воде и хлебе в тюрьме, а без меня вы погибнете. Разве не так?»
«Я ненавижу богачей!» — вдруг с небывалой яростью заговорил Вознесенский, и слова его падали к ногам женщины, как тяжелые грубые камни. «Я ненавижу их с молоду, всю жизнь!»
«Это потому, — невозмутимо отвечала она, — что вы никогда не были богатым и никогда уже не будете». Тут она взяла его за руку, как ребенка, и он, покорно подчинясь, был выведен ею из кабака. Они вышли на середину базарной площади. Холодное небо медленно меркло над ними в самых последних лучах умирающего дня. «Один только вопрос», — произнесла она, неожиданно заплакав. «Тысячу? Нет, только один. Скажи, почему ты разлюбил меня?»
«Я вас не разлюбил. Я вас люблю.
Так пойдем со мной. Брось все. Ты сделаешь счастливой меня, а я дам счастье тебе».
«Это слишком просто для меня.
Я понимаю, счастье возможно только на избитых путях.
Я понимаю, но не больше того».
«Чего ты жаждешь, безумец?» — печально спросила она.
«Любви», — ответил он. «Так возьми ее, но со мною вместе». «Нет, мне нужна любовь всего человечества. Знаю, что я не получу ее, и...» «Екатерина Ивановна», — произнес он душевно и мягко, — «не мешайте мне погибать сообразно моим наклонностям». Он низко поклонился ей и пошел обратно в кабак. Она крикнула ему в спину, как нож всадила: «Мир не вздрогнет, когда вас не станет». Он обернулся величаво, как Нерон на площади Рима. Жест руки его, посланный к небу, был непередаваем. Так великие трагики прощаются с публикой, покидая сцену. «Мир во мне самом», — провозгласил он торжественно. Дверь кабака раскрылась, принимая его с любовью, и закрылась за ним со скрипом. Ильяшева в волнении тянула и тянула на руку перчатку, уже давно натянутую до предела. «Черт с тобой! Чуди и дальше!» — сказала она. «Если б мне было 16, я бы еще убивалась, но мне уже 32, и надо подумать, как жить дальше». Вернулась в контору, и там снова увидела Стесняева. «Покупаешь ты, шут гороховый, чем скорее, тем лучше». Утром ее разбудил звон бубенцов. Мимо пронеслась тройка, в которой сидели два жандарма. Между ними, сгорбясь, поместился уездный секретарь. Возле ног его лежал жалкий скарб в свертке. Увидев в окне Ильяшеву, Вознесенский весь вскинулся, но четыре руки тут же заставили его снова опуститься. И он больше ни разу не обернулся. Долго еще звенели почти ликующие бубенцы. Потом и они затихли за лесом. «Еду», — сказала себе Ильяшева, — «еду в Петербург». «А вам в Тобольск», — сообщили Вознесенскому в губернском жандармском управлении. Ему зачитали решение о ссылке. Он выслушал спокойно. «Вопросы, господин Вознесенский, у вас имеются?»
«К
Как можно жить, не имея вопросов? Конечно, имеются. Пожалуйста.
А на каком языке осмеливаются разговаривать обыватели богоспасаемого града Тобольского?
Жандарм с удивлением пожал плечами, крутанул аксельбант.
Но, естественно, говорят на великороссийском языке.
Тогда почему же вы меня Тобольском наказуете?
Вот если б сослали в Гвинею или на острова Таити, где по-русски никто не в зуб ногой, тогда, смею заверить вас, мне было бы страшно. Там я до конца бы ощутил весь ужас положения ссыльного.
Вам, — объявили ему, — в виде особого исключения губернатор разрешает отправляться в ссылку на собственный счет.
Вознесенский, гордец, таких подачек не принимал.
На свои деньги изучать географию Отечества я не желаю.
А тогда ждите, когда соберем этапную партию.
Пойдете с каторгой?
На Аркане? Пешком, как собака?
Вот это уже по мне, — с иронией поклонился Вознесенский.
Из тюремного замка его под расписку выпустили, велели приискать для себя в городе временный постой и жить до этапа не шумствуя, трезво и праведно. Архангельск был засыпан приятным снежком, вовсю торговали ряды и кабаки. Корабли дальних странствий, убрав паруса, готовились вмерзнуть в лед до весны. Вознесенский снял частную комнату для постоя. И тут его навестил товарищ по шенкурскому житию Игнатий Карево.
«А, бандит!» — расшумелся Карево сразу. «Наконец-то и тебя за цугундр взяли!»
«А у меня, брат, запой!» — похвастался он.
«Живу адвокатурой, не богат, но мы выпьем, едем».
Поехали. А куда, Вознесенский не спрашивал. Ему было все безразлично. В санках, правя лошадьми, сидел сам адвокат. Корево еще в 1866 году, как только раздался выстрел Каракозова, добровольно явился в полицию с повинной. Всех предал. За это-то легче других отделался. Адвокат, лошади, сам правит, запои.
«Стой!» — гаркнул Вознесенский, выскакивая из санок напротив лавки.
«Конфет хочу. Сколько лет не ел их?»
«Вина купи», — велел ему скозил Карева. — «Да побольше, бери с запасом, вся ночь впереди. Слышишь, Касьяныч?»
«Слышу». С коробкой конфет и тремя штофами секретарь вернулся в сани, запахнул шубу.
«Гони, Игнатька, во всю прыть!»
Напротив дома губернатора Карева придержал Рысаков, вынул револьвер, стал сыпать пулями направо и налево, распугивая выстрелы.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Стрелом прохожих. Городовой, стоявший возле подъезда, поспешно юркнул в будку и носа наружу больше не показывал.
«Видал?» — похвастал Карева. — Видал, как меня здесь все боятся? Я, брат, губернатора в руках держу. Не пикнет.
— Валяй дальше, — равнодушно ответил ему Вознесенский. Подъехав к дому, Карева еще в сенях сразу начал смертным боем лупить какую-то старую бабу. Отколотив ее, он провел Вознесенского в комнату и сказал: —
«А я ведь с тоски здесь женился.
Знаешь, что же, не представишь меня жене?»
Разве ты не видел, как я учил ее уму-разуму? Вот это она и была, крик души моей. Сели за стол, стали пить. Рядом с закусками лежали распечатанные пачки патронов. Карева все время палил из револьвера. Расстрелянные гильзы крутились на полу под ногами. Вознесенский мрачно следил за его стрельбой и думал, скоро ли настанет такой момент, когда Карева сунет в рот пулю, а револьвер свой зарядит конфетой. Наконец эта стрельба ему надоела. «Ну, хватит», — сказал, — «не мешай думать». «Дурак! Ты что, думать сюда заехал? Налей-ка вот лучше». Сцепив пальцы в замок, аж вены вздулись, Вознесенский уронил на руки свою кудлатую голову. Страдал, мычал. Перестань, а то расшибу об стенку». Карева отложил револьвер, нарезал кружками колбасы. «Ты стал плохой», — сказал он другу. «А был куда там?» Вознесенский поднял лицо, искаженное болью. «Слушай, как жить далее? Ты знаешь, а?»
«Знаю. Я, брат, давно уже все понял».
«Так научи, как жить, а?»
«Плюй», — ответил Карева. «Плюй сразу на все».
«Плевать на все?» — переспросил Вознесенский.
«Именно так. В этой жизни надо плевать на все».
Вознесенский перегнулся через стол, плюнул в рожу Кареву. Карева сполз со стула на пол, встал на колени. «Убери плевок с щела моего, я уязвлен». «Вот и выходит, что заврался ты, приятель», — злорадно сообщил ему Вознесенский. «Как же так? Витийствуешь ты, чтобы на все плевать в этом мире. А на тебя только разок плюнули. И ты уже свинья свиньей стал, братец. Иди ближе. Подползи ко мне на коленях». Вознесенский задрал от полу угол грязного половика, обтер им физиономию собутыльника и поцеловал его в нос. «Это уж так, прощаясь, брат. Как жить, не ведаю». «И я не знаю», — понуро отвечал Карева. «Вот теперь ты настоящий», — похвалил его Вознесенский. «А раньше врал и бахвалился. Черт с тобой, постреляй еще немножко. Это иногда развлекает». Карева снова взялся за револьвер. Большими толстыми пальцами насытил пустой барабан желтыми головками патронов. «Ты для меня тоже это все», — заявил он цели Вознесенскому прямо в лоб. «И прихлопну я тебя, как муху». «Иди ты к такой матери», — послал его Вознесенский. «Тебе ли, гаденышу, дано убить меня? Ведь ты же трус, и от трусости этой даже пьешь не каждодневно, а запоями. От трусости и стреляешь вокруг. Кого ты напугал? Только городового. А губернатор как плевал на тебя, так и будет плевать». Игнатий Карева с глазами слипшимися от перепоя садил пули куда попало. Летели стекла в окнах, звенела в шкафу разбиваемая посуда. «Молодец, Игнатька», — говорил Вознесенский, — «вот бы ты еще в меня залепил, кстати. Дай погремушку сюда.
Я покажу тебе, как надо стрелять по всем правилам жизни и смерти. Карелла протянул ему револьвер со словами: «Держи, а то у меня даже палец дергать устал». Вознесенский вложил дуло в рот себе. Зубами стиснул ржавое противное железо. «Смотри, как надо», — сказал он, не размыкая зубов, и пальцем нащупал курок. Он не упал, лишь покачнулся, навалясь грудью на ребро стола, и продолжал сидеть, как живой. Только струя крови, темная и густой, как деготь, струилась изо рта в стакан с недопитой водкой. Напротив него, окаменев, сидел Кореву и не понимал, что произошло. И только когда кровь пошла быстрее, когда она заполнила стакан, когда перелилась на стол, когда зажурчала уже по полу, тогда он пришел в себя. «Вот подлец!» — заорал он на покойника. «Поддержал компанию, нечего сказать. Теперь возись тут с тобой. А я человек семейный, адвокат как-никак. У, сволочь какая!» Полиция обыскала мертвеца, и в портсигаре Вознесенского была найдена записка, содержание которой никто не понял. Неужели мир так и не вздрогнул? Я не нашел следов Ильяшевой. Она растворилась в жизни гигантского народа так, будто ее никогда и не было на свете. И, казалось, не было и той давней истории, что случилось когда-то в Пенеге. Что она помнила? И вспоминала ли? Кочкарник, Мшага, Ягель, Клюква, серые небеса, туман. Звезды над болотом разгорались и снова потухали. Летит над городом птица, одинокая, как человек без роду и племени. И куда летит, сама не ведает. Под свистящим крылом ее чищобы и глушь захолустья российского, а впереди океан грохочущий, плещущий, ликующий в безбрежии. Были люди до нас. Куда ушли они? Будут и после нас. Когда придут они? Двигаясь вперед, от жизни к смерти, из года в год, от эпохи в иную эпоху, мы иногда невольно озираемся назад. Люди до нас не были бездушны и бесплотны. Они также мечтали, ссорились, ревновали, ошибались, падали, снова вставали, куда-то шли, страдали от любви неразделенной, получали ее сполна и пили ее, закрыв глаза от счастья. Целые вулканы страстей бушевали когда-то под каждым могильным камнем. Теперь там темно. Теперь там тихо. Последнее. К написанию этой вещи меня толкнули письма ссыльных каракозовцев, которые дали мне основной материал для моей невеселой повести. Письма эти опубликованы в журнале «Каторга и ссылка». Конец книги. Москва, сентябрь 1975 года. Читала Елена Халатова.